Здравствуйте, у микрофона Владислав Горин. Это «Что случилось?» — подкаст о новостях, которые еще долго останутся важными. На что может быть дольше и важнее пенсионной системы Российской Федерации? Вот этой пенсионной темы. Это же целый сериал с элементами фэнтези, плутовского романа и политического триллера. Очень скоро поговорим про состояние наших пенсий, но сначала реклама.
Всем привет! С вами подкаст «Так и будет». Я Даниил Дугаев. Мы обсуждаем будущее. Как мы будем жить завтра? Какими станет через несколько лет мир вокруг нас? Как изменятся привычные нам вещи и явления? Музыка, деньги, школы, медицина, искусство, одежда, космические ракеты. Каждый выпуск нашего подкаста посвящен какой-то одной теме, и в ней мы разбираемся с помощью экспертов. Людей, которые уже сегодня делают или изучают что-то новое, могут довольно точно предсказать, как выглядит этот неуловимый мир будущего. Мы обсуждаем эпидемии будущего.
Некая ситуация, чтобы какое-то заболевание убило ровно 100% популяции, случается крайне редко в живой природе.
Если начинается какая-то массовая катастрофа, и люди превращаются в условных, не знаю, зверей, вводятся войска, и все ломается, картина интересная с литературной точки зрения, но мне кажется, не очень реалистичная.
Гораздо более опаснее был бы, например, какой-нибудь вирус, который имеет инкубационный период в 10 лет, вообще не вызывает никакие симптомы, а потом что-нибудь типа СПИДа.
Если вам нравится нас слушать, поставьте нам оценку в iTunes и напишите что-нибудь хорошее. Так вы поможете найти нас другим слушателям.
Повторю, это эпизод «Что случилось о пенсионной системе». Говорим мы сегодня с ученым-экономистом, проректором по стратегическому развитию Российской экономической школы Максимом Буевым. Здравствуйте, Максим.
Добрый день.
Давайте я зайду не с козырей, даже не с самой старшей карты, но очень уж хорошее высказывание, которое, мне кажется, должно задать тон нашему разговору. Итак, цитата. «Надо признать, что идея пенсионного страхования с помощью специальных фондов, несмотря на положительный европейский опыт, в России не сработала. Средняя страховая пенсия в России едва превышает прожиточный минимум, на который на самом деле невозможно прожить. С накопительными пенсиями все еще хуже. В 2022 году их средний размер не превысит 1300 рублей. Даже повышение пенсионного возраста на 5 лет не спасло ситуацию. Пришло время признать, действующая пенсионная система не обеспечит достойных пенсий, она банкрот. И то, что из бюджета уже идет на покрытие дефицита фонда около 3 триллионов, яркое тому подтверждение». Конец цитаты. Это слова Сергея Миронова, председателя «Справедливой России», депутата Госдумы. Давайте я спрошу языком вконтактовских пабликов. И в чем он не прав? Ну, провалилась же пенсионная реформа, которая была проведена и которая ориентировала все население России на накопление.
Вот да, отвечать всегда на вопрос, в чем он не прав, гораздо проще всегда, потому что как бы всегда минусы находить проще. Знаете, я бы начал издалека на самом деле, и здесь бы сказал следующее, что вот когда мы смотрим на любой бюджет, и там будет пенсионный фонд, личный бюджет и так далее, есть такое понятие, как разрыв бюджета или funding gap по-английски. И применение к пенсионным фондам – это означает нефинансируемые обязательства. И если оно есть, тогда можно сказать, что действительно у нас фонд или бюджет в состоянии банкротства, эту проблему надо как-то решать. И в случае с пенсионными фондами, когда у нас доходная часть бюджета пенсионного фонда намного меньше, чем расходная форма, ну, можно придумывать разные механизмы. Можно повышать пенсионный возраст, можно повышать ставки налоговые, страховых взносов и так далее. И вот господин Миронов говорит, что у нас система банкрот, в этом он прав, по состоянию на сейчас. Если мы считаем систему банкротом, потому что страховые взносы, объем страховых взносов, который собирает Пенсионный фонд России, не покрывают расходную часть. В этом отношении он прав. То, что он говорит, кажется, про 5 лет, что вот 5 лет прошло, и реформы не принесли результата, в этом он не прав, потому что на самом деле, ну вот как бы теория ликвидации вот этого разрыва финансирования или unfunded liabilities, то, что называется по-английски, говорят, что это дело десятилетий. И то есть в этом смысле рано после 5 лет говорить о том, что мы там не закрыли дыру в пенсионном фонде. То есть здесь господин Миронов не прав. Дальше. Надо признать, что если мы смотрим на наш пенсионный фонд и вообще пенсионную систему России, она на самом деле не то чтобы странная, но как бы мотивация, которая в ней заложена, она довольно хитрая. С одной стороны, у нас есть там 60% доходов пенсионного фонда, они формируются, ну вот распределительная система, да, за счет страховых взносов работников, работодателей. И это только 60%. 40% – это дыра, которая, вот, как вы сказали, закрывается за счет трансферта из федерального бюджета порядка 3 триллионов рублей, очень грубыми цифрами. Что это означает? Это означает, что по факту наши пенсии спонсируются не только за счет перераспределения людей, которые работают сейчас и платят страховые взносы, а также за счет других налогов, которые аккумулируются в федеральном бюджете. То есть, ну, если два типа налогов основных возьмем, это НДС и таможенные пошлины. Они там большую часть федерального бюджета формируют. Ну, плюс там дальше идут налоги на добычу полезных ископаемых и так далее. То есть фактически у нас пенсионная система, она распределительная не только за счет доходов людей, а за счет доходов всей экономики. Она привязана к тому, что происходит в нашей экономике, к ее здоровью, к ее перспективам роста. И если пытаться найти аналоги, ну, разные системы пенсионного обеспечения в мире существуют, но, скажем, из всех зарубежных систем я лучше знаю систему британскую. В Британии как раз вот эти страховые пенсии, они фактически, там нет, во-первых, пенсионного фонда, там есть только бюджет государственный, из которого эти страховые пенсии платятся, и они формируются за счет только взносов людей, работодателей людей. То есть фактически у них система настроена так, что нет вот этой дыры огромной в 40%. Почему так происходит? Почему вот их система не банкрот, а наша система банкрот? Здесь надо смотреть на мотивацию, которая вообще стоит за подобной системой нашей. Можно эту мотивацию разукрасить следующим образом. Государство у нас по какой-то причине, я эту причину чуть позже назову, но государство по какой-то причине не хочет увеличивать нагрузку на фонд оплаты труда. То есть в идеале, как систему решить здоровье? Давайте поднимем выплаты с 22% там, в среднем на работодателя до 40%. К чему это приведет? Это приведет к тому, что либо налоги начнут собираться хуже, потому что начнут работодатели пытаться нанимать людей в теневую, на теневом рынке и не платить страховые взносы в пенсионный фонд. Либо это вообще начнет убивать, душить бизнес. И, соответственно, мотивация государства здесь не повышать нагрузку на фонд оплаты труда, чтобы позволить бизнесу расти, развиваться, тем самым продвигать или там, создавать условия для экономического роста. Почему это так важно не нагружать фонд оплаты труда? Потому что, видимо, в экономике есть какие-то другие барьеры, которые мешают бизнесу развиваться. И здесь мы уйдем от темы этого разговора, если начнем про эти барьеры говорить. Но это инвестиционный климат, это огосударствление экономики, это бюрократия, связанная с барьерами, которые выдвигаются, неэффективной бюрократией и так далее. Если бы этих барьеров не было, можно было бы поднимать более безопасно, скажем так, размер страховых взносов. И это история развитых государств, это история Британии, потому что у них эти взносы гораздо выше. Кроме того, в рамках существующей плоской системы фактически очень незначительные пенсии, как вы правильно сказали, там прожиточный минимум чуть выше. У нас смешной прожиточный минимум 8 тысяч рублей или там 10, и пенсия 14 тысяч, да, там средняя, страховая. Вот эти маленькие пенсии, они фактически финансируются малыми налогами, который там 13 и будет 15% с Нового года с там, определенного дохода выше 5 миллионов рублей в год. В той же Британии там по-другому. Там очень жесткая прогрессивная система налогообложения, где, соответственно, люди более богатые платят больше отчислений как бы не в пенсионный фонд, но на выплаты вот этих страховых пенсий. Поэтому существует, как бы суммируя, существует желание государства у нас или пока существовало не переходить к прогрессивной шкале налогообложения, сохранить плоскую шкалу, тем самым предоставить возможность бизнесу быстрее развиваться. Фактически ставка была сделана на то, что если в стране будет быстрый экономический рост, то тогда вот этот дефицит бюджета пенсионного фонда будет покрыт либо автоматически, потому что будут доходы бизнеса расти, будут расти отчисления в пенсионный фонд, либо в крайнем случае будет расти госбюджет, потому что мы будем производить, как экономика, как страна, мы будем производить больше ВВП, собираться будет больше налогов, и в конечном итоге бюджету будет проще справляться с покрытием вот этой дыры в пенсионном фонде. Но проблема в том, что роста у нас нет, и фактически экономика последние 10 лет плюс-минус там стагнирует. А при этом у нас есть обязательства правительства по индексации пенсий, инфляции никто никуда не убирал, поэтому обязательства пенсионного фонда растут, а роста нет. И фактически получается так, что у нас фиксированные обязательства привязаны к неким прогнозам по росту, и эти прогнозы год за годом не выполняются, плюс политические риски. Накладываются санкции, мы там со всеми перессорились, это так или иначе влияет на макроэкономику. И получается, что фиксированные обязательства становятся залогом живого такого экономического роста, который год за годом откладывается, откладывается, откладывается. Это означает, что пенсионный фонд у нас, вот эта дыра, она продолжает существовать, и он, как бы, словами Миронова, он по-прежнему в этой системе остается банкротом вот в размере примерно там 38% своего бюджета.
И когда замораживается накопительная часть пенсии, это тоже, это же самая логика, что когда-нибудь будет экономический рост, и мы наверстаем. Это не цинично украли наши пенсии, это скорее логика, у нас и так не хватало бы денег, да, и мы хотя бы попридержим свои обязательства.
Ну вот смотрите, это верно, да, вы говорите, что это опять ставка на то, что когда-нибудь будет экономический рост, и мы это наверстаем, это совершенно верно. Что касается заморозки вот этой накопительной части, то есть у нас работодатель отчисляет 22%, да, страховых взносов. Из них 16 шло до 2014 года, 16 шло в страховую часть, 6% шло на накопительную пенсию людей. И в 2014 году эти 6% стали переводить тоже на страховую пенсию, то есть в распределительную систему. Вместо того, чтобы люди накапливали себе на счету, на отдельном будущую пенсию, эти деньги теперь идут в общий котел, грубо говоря. Но при этом надо сказать, что при этом обязательство государство продолжает как бы записывать себе на листочке. То есть то, что вы платите эти 6%, где-то на листочке это записано, сколько вы в себе, значит, в стаж внесли, сколько денег и так далее. То есть, по идее, потом, когда эту часть разморозят, это должно как-то будет учитываться. Почему это сделали? Почему заморозили? Чтобы было понятно, о каких деньгах мы примерно ведем речь. Вот вы вначале сказали, что трансферы из федерального бюджета – это там 3,2 триллиона рублей, это где-то 40% доходов пенсионного фонда, 38%, если быть точным. Вот эта накопительная часть в этом году, в 2020-м, заморозка ее, принесла дополнительно на покрытие расходов пенсионного фонда где-то 600, если не ошибаюсь, 35 миллиардов рублей. А с 2014 года вот это все накопленные трансферты, это где-то 2 триллиона рублей. То есть это почти как бы 2/3 годового трансферта из федерального бюджета. Это солидные деньги.
Ну, я не знаю, с чем сравнить. Примерно расходная часть всего российского бюджета федерального 19-20 миллионов. Вот в 19,5, кажется, в 2020 году, до 2022 года что-то там 20 с чем-то должно быть. То есть это весьма приличные деньги.
Ну, если мы говорим про доходную часть ПФР, это где-то 7-8% доходной части, так опять-таки грубо. И то есть вопрос, откуда можно было эти взять деньги? Это можно было пытаться вытянуть из федерального бюджета, но у нас федеральный бюджет не резиновый. Это можно было частично, допустим, теоретически, снижением административных расходов Пенсионного фонда России, может быть, мы отдельно про это скажем, но это на самом деле несравнимо меньшие деньги, это где-то там в лучшем случае удалось бы сэкономить 50 миллиардов рублей, но никак не 600 в год. Можно как-то часть этих денег получить за счет повышения пенсионного возраста, что было сделано, либо в идеале поиска дополнительных каких-то источников финансирования, допустим, средств резервного фонда и фонда национального благосостояния, но это тоже политическое решение, на которое государство наше не идет. Что это означает? Про это надо тоже важно сказать. Что люди перечисляли часть там, 6% страховых взносов, ну, на самом деле 6% от фонда зарплаты труда, не от страховых взносов. Страховых взносов почти получается сколько? 30%. Чуть больше, шло в накопительную часть пенсии, фактически инвестировалось в фондовый рынок, в облигации по большей части, либо ВЭБом, который управляет деньгами.
Управлял деньгами Молчунов.
Да, либо если деньги переводились в негосударственные пенсионные фонды, то в негосударственные пенсионные фонды. Собственно, я хотел сказать о следующем. Люди делали отчисления в накопительную часть, и эти деньги инвестировались в фондовый рынок, либо ВЭБом, либо негосударственными пенсионными фондами и в облигации. И фактически люди сформировали до 2014 года, если они успели, сформировали некий инвестиционный портфель пенсионный. И вот за счет доходности того портфеля они продолжают наращивать свою накопительную часть пенсии. Но, однако, они не делают дополнительных взносов, потому что теперь дополнительные взносы идут в страховую часть. И фактически что это означает? Что у них есть некий старый портфель, если они успели его накопить до 2014 года, который работает на их будущую накопительную часть пенсии.
Смотрите, кроме системы есть еще и исполнение, которое весьма странно иногда выглядит. Если вы поговорите с любым предпринимателем, особенно который долго занимается бизнесом, он вам расскажет, что, во-первых, я не понимаю, почему я плачу за своих работников в пенсионный фонд, и там будет большое такое обоснование, эмоционально понятное, но, если честно, в пользу бедных, почему не стоит столько платить, да, поскольку пенсии у нас все равно мизерные, но потом он он скажет очень справедливую вещь. Я на протяжении последних 20 лет отчисляю столько-то налогов, в том числе в пенсионный фонд за себя лично, и мне недавно насчитали зарплату, которая там, не знаю, в лучшем случае 20 тысяч рублей. А так я мог бы получать намного больше. Это что, вот так мне посчитали? И мы вспоминаем все вот эти истории со сложными, никому непонятными формулами пересчета, не накопительные, конечно, да, а базовые части пенсии, и все это попахивает каким-то большим обманом, как будто эта система существует только на бумаге, что как будто там расходы подгоняются под доходы и под желание, да, государству тебе заплатить. Эта система и вот эта проведенная реформа, она насколько вообще прозрачна и насколько она была жизнеспособна даже до заморозки, до вот этого кризисного дефицитного периода?
Хороший вопрос очень. Детально я, наверное, даже не в позиции ответить на него, но по тому, как верстается бюджет пенсионного фонда, можно сказать следующее, что на самом деле у нас существует определенный разрыв между индикаторами, которые используются для верстки этого фонда. Допустим, как это происходит каждый год? Государство у нас фактически устанавливает некий размер минимальной выплаты и его индексирует, если мы говорим про страховую пенсию. И дальше, когда идет верстка бюджета пенсионного фонда, там, скажем, в июне этого года на следующий год, пенсионный фонд принимает во внимание макропрогноз Министерства экономического развития по размеру фонда зарплат на следующий год. И по этим прогнозам фонда зарплат, размера фонда зарплат, составляет прогноз по поступлениям за счет страховых взносов работодателей. И, соответственно, примерно исходя из фиксированной части, установленной государством, фиксированной части выплат, пенсионный фонд формирует запрос на средства федерального бюджета для покрытия прогнозируемого дефицита. И получается, что у нас... Ну вот как раз что я чуть ранее говорил, что у нас есть, с одной стороны, фиксированная часть, которая установлена государством, и с другой стороны, у нас существует зависимость доходной части от прогноза, макропрогноза Минэка. Почему Минэка, допустим, мы знаем, что, к примеру, что макропрогнозы могут расходиться, и я не помню, в прошлом году даже Счетная палата говорила, насколько сильно разошлись прогнозы, допустим, по отчислению страховых взносов, сделанные Минэком и налоговой службой. И как бы если говорить с самого верха этой проблемы, смотреть свысока на эту проблему, существует масса всяких индикаторов, которые отдельные ведомства или министерства наблюдают, устанавливают, а при этом очень мало коммуникации друг с другом, как эти индикаторы формируются, как формируются прогнозы. И в итоге все это вот связывается в бюджет пенсионного фонда, и по ходу дела приходится его пересматривать в течение года. Как раз он оказывается условно, если прогноз Минэка был очень оптимистичным, тогда дыра в пенсионном фонде будет к концу года больше, чем она ожидалась. Если он окажется, наоборот, недостаточно оптимистичным, и мы сталкиваемся с очень сильным экономическим ростом, тогда пенсионный фонд фактически получает возможность запросить у федерального бюджета меньший трансфер и так далее. На мой взгляд, тут система как бы координации не отлажена, и прозрачности даже с точки зрения, какие индикаторы, как считаются и как они сводятся вместе. Ну, допустим, опять-таки я приводил пример Великобритании. В Великобритании ставки отчислений, вот эти ставки страховых взносов, они пересматриваются фактически каждый год, может быть, каждые два года. Потому что вот эта точная настройка системы, она постоянно происходит. И при каждом принятии госбюджета параметры эти меняются. У нас параметры, как мы знаем, по страховым взносам не меняются уже очень долго. Растет только одна часть, как раз расходная. И поэтому так или иначе приходится придумывать всякие разные хитрые формулы для того, чтобы это все как-то нитками сшить. Вы справедливо отметили, да, что это недостаточно прозрачная система, и даже если она может быть прозрачной, она в ней очень сложно разобраться в силу того, что масса индикаторов, масса ведомств и отсутствие скоординированного принятия решений.
Зафиксировали самое важное, как мне кажется, что в России даже не обкатанные при Бисмарке вот эта классическая система, когда работающие платят за тех, кто ушел на покой, да, за пенсионеров. У нас система, которая дотируется из бюджета напрямую и по большому счету, это часть расходов и сейчас. Чё б там Миронов не говорил про то, что давайте свернем систему накопительную, она и так не работает. И так у нас бюджет напрямую дотирует нынешних пенсионеров. И понятно, что делает он это без особого желания и, видимо, не стремится и не может себе позволить нарастить расходы. Ну, тем более, там, не особо, видимо-то и спрашивают люди, как-то они смирились. Вот этот вот фактор, кстати, личный, он насколько важен? Несколько раз, даже я, довольно молодой человек, сравнительно молодой человек, мне 30, там, ну хорошо, 37, даже на моем веку пенсионная система поменялась несколько раз, и у меня минимальное к ней доверие, и при прочих равных я не буду стремиться и настаивать, чтобы работодатель за меня платил какие-то взносы. Ну, скажу скорее, давайте на руки. Это же тоже важный фактор, что люди не верят в эту систему, люди не готовы даже с ней спорить, готовы смириться с небольшой пенсией, потому что не верят государству. Или это второстепенно, вторично, не очень важно.
Не-не, вы абсолютно правы. В этом смысле факт доверия, он первоочередной здесь. И то, что вы справедливо отметили, что вот там с 2002 года, когда у нас произошла первая такая реформа, значимая пенсионной системы, то, что вот за эти еще 20 лет не прошло, там, 19, но как минимум 3 или 4 раза в каких-то случаях даже кардинально менялись ее параметры. И, допустим, даже если мы не называем повышение пенсионного возраста, решение, там, принятое 2 года назад, не называем это реформой, это, безусловно, доверие размывает к системе. И особенно к пенсионной системе, которая, как я вот в самом начале нашего разговора сказал, что чтобы закрыть там дыру, нужно 10 лет как минимум, а не 5 лет. А 10 лет нужно именно стабильной и стабильных правил игры, чтобы не менялось каждый раз правило, то, как эта система привлекает деньги или как эти деньги перераспределяются. То, что вы говорите по поводу фондирования или финансирования госбюджетом пенсии, так и есть, да. И фактически возникает вопрос, на самом деле, вот в, опять-таки, если мы как бы от пенсии немножко поднимемся еще более на макроуровень, то почему мы такую систему создаем? Это вопрос в том, что в рамках барьеров, которые существуют, в общем, сложились в экономике в стране политических и там геополитических, и устройство вот этой экономики, ориентации ее на государствление, единственная возможность искать там, где светло, это, допустим, не перегружать бизнес расходами на рабочую силу, соответственно, на отчисления в пенсионный фонд. То есть, если вот мы отвлечемся и перенесемся в точку, где там доверие к власти есть, меньше условно взяток, меньше прессования бизнеса, почем зря, не знаю, силовыми структурами и так далее и тому подобное, экономисты, теоретики или, скажем, академические экономисты называют это как бы теневыми налогами. То есть бизнес вынужден платить налоги, которые связаны с системой, с функционированием системы. И поэтому у бизнеса, естественно, нет желания привлекать к себе внимание и официально платить в пенсионный фонд и просто в казну государственную. Налоги официальные, потому что тем самым он как бы заявляет, подает сигнал на рынке о своем размере и становится потенциально мишенью. Если же система благожелательна к бизнесу, к частному бизнесу особенно, то бизнес, конечно, морщится от того, что налоги высокие на рабочую силу, на фонд оплаты труда и вот эти социальные налоги, страховые. Вот, но он их платит. И есть доверие фактически к государству, к всей системе, потому что бизнес понимает, что эти налоги на самом деле распределяются на пенсии, и, в общем, правила игры, понятно, не меняются, и это благое дело. И бизнес понимает, что не будет других барьеров, что этот барьер, он единственный в каком-то смысле на пути получения больших прибылей. Но он предсказуем. А, к сожалению, в нашей экономике, как мы знаем, неопределенность – очень важный фактор, и вот эта неопределенность, которая существует везде, не позволяет повышать налоги официальные, ну и страховые взносы в пенсионный фонд.
Правильно ли называть то, что вы назвали теневыми налогами, также административной рентой, или это немножко другое?
Ну, конечно, скажем, вот последние там, 2 года, да, популярно выражение регуляторная гильотина, когда снижается количество регулирования, требований и так далее. Это важный шаг на самом деле. Даже не важно, как он будет реализован, с какой долей эффективности, я бы сказал. Но само движение очень правильное, потому что если законодательство сложное, и фактически его можно везде повернуть так или иначе при желании против бизнеса, а это у нас можно, это означает, что бизнес так или иначе закладывает вероятность вот этого теневого налога, что он какие-то деньги потеряет из-за превратности судьбы, связанной с особенностью функционирования системы. Соответственно, эти деньги в другой системе, в другой стране бизнес был бы готов выплачивать в качестве страховых взносов или более готов был бы заплатить их в качестве страховых взносов на то же пенсионное обеспечение.
Если вернуться к пенсионной системе и попробовать ее оценить, хотя она функционирует совсем не так и совсем не в тех условиях, видимо, для которых была задумана, давайте представим, что вот это теневое налогообложение осталось тем же самым. Все примерно то же самое в нашей стране. Она сильно не поменялась, но произошло небольшое чудо. Стало сильно больше денег, стало больше ресурсов на то, чтобы компенсировать нынешнюю дыру в пенсионной системе. Не знаю, нефть по 300 вдруг стала и держится на протяжении 5 лет. система нынешняя, она в таких благоприятных условиях могла бы работать? Институционально, например. Ожили бы некоммерческие пенсионные фонды, например, чтобы распоряжаться накопительной частью тех, кто отдал кому-то, да, эту часть своих денег. Или там, не знаю, государственная управляющая компания ВЭП вдруг начала бы замечательно управлять и показывать рублевую доходность выше, чем депозит. А она, кажется, показывала ниже, чем депозит. Справлялся бы регулятор с тем, чтобы обеспечивать надежность этих вложений. Вообще, эта система могла бы работать, вот накачая ее живой кровью денег, нефтедолларов?
Ой, вы очень много вопросов в одном вопросе поднимаете. Прямо они, конечно, связаны, но разные грани одной проблемы. Даже не две стороны медали. Смотрите, допустим, если мы предположим, что деньги есть, и вот нет необходимости замораживать накопительную часть пенсии. Важная часть, безусловно, и это благая идея, которая появилась в нашей стране, я не знаю, лет... На самом деле даже не 10 назад, потому что первые негосударственные пенсионные фонды, которые стали формировать пенсионные продукты необязательного пенсионного обеспечения, они появились там в середине 90-х годов или в конце 90-х годов. Очень благая вещь иметь в государстве, в экономике возможность и культуру накопления собственной пенсии. У нас она не работает отчасти, потому что у нас, конечно, совсем захеревшие вот эти негосударственные пенсионные фонды. Мы в самом начале формирования, несмотря на то, что ты сказал, в 95-м году еще там стали появляться первые НПФы, мы в самом начале этого пути, это раз. Во-вторых, у нас очень бедное население, конечно, и большинство населения, если за них не платит работодатель какие-то дополнительные взносы, отчислять лишнюю там 1000 рублей каждый месяц добровольно, помимо всех остальных расходов, на будущую пенсию, которую он увидит, там, дай бог, через 25 лет, это очень большие траты. Поэтому отчасти важно вот этот механизм обязательного как бы пенсионного страхования, вот эти 6%, которые в любом случае работодатель должен платить, они идут, соответственно, не в распределительную систему, а на накопительный счет. То есть в каком-то смысле это принуждение работодателей создавать накопительную часть, если бы это работало для своих сотрудников, работников. Что мы видим? Мы видим, что НПФ к второй декаде 21 века, скажем так, они были очень прозрачными структурами, формировались вокруг либо банков, либо финансово-промышленных групп. И один из шагов, который сделал Центральный банк, которые были предприняты по направлению к НПФ, сделать эти структуры прозрачными. Было проведено акционирование, было введено ограничение круга инструментов, в которые они могут инвестировать средства пенсионеров, людей, которые накапливают добровольно свою пенсию. В частности, нельзя было НПФам инвестировать в ценные бумаги, которые выпускаются той же финансово-промышленной группой, которому НПФ принадлежит, к примеру. Там были ограничения на процент портфеля, который может в подобные такие бумаги инвестироваться. Это так называемая расчистка портфеля. Это тоже направлено на повышение надежности НПФов и на повышение их прозрачности. Дальше был шаг по усилению риск-менеджмента, то есть культура управления рисками негосударственными пенсионными фондами, допустим, стресс-тестирование, проверка различных сценариев, как ведет портфель при изменении параметров системы, параметров экономики, ставка процента, инфляция, цена на нефть и так далее, курс рубля. Это все привело к тому, что, с одной стороны, произошла консолидация, ликополизация даже отрасли МПФов, какие-то совсем неэффективные вымерли, какие-то совсем мелкие не потянули необходимых инвестиций, требуемых инвестиций в информационные технологии, в компьютеры и так далее, чтобы гонять все эти сценарии риск-менеджмента и так далее. Произошли слияния поглощения. В общем, сейчас мы имеем там где-то 50 НПФов на рынке. Из них там 10 ведущих, они 90% рынка по привлеченным средствам покрывают. Это вот одно из следствий реформ. В то же время НПФы стали гораздо более прозрачными и регулируемыми. Дальше произошло снижение рискованности их портфелей, то есть те ценные бумаги, в которые инвестируют МПФ и средства пенсионеров, теперь оказываются более смещенными в сторону облигаций, гособлигаций, корпоративных облигаций. Если это средства добровольных взносов, то там можно их инвестировать в паевые фонды, к примеру. Это еще одно следствие. И, наконец, в общем, это связано с предыдущим шагом снижения рискованности портфеля, снизилась и доходность портфеля. И поэтому вот это вот следствие тех реформ, которые были проведены на рынке, потому что менее рискованные инструменты, они приносят меньшую доходность портфеля. Что это означает для НПФ? Рост их портфеля, объема средств под управлением, зависел во многом от вот этой как раз накопительной части обязательных страховых взносов, которые 6%, которые отчислял работодатель на накопительную часть пенсии, и которую либо аккумулировалось в ВЭБе, если это молчуны, да, либо люди уходили из ВЭБа, уходили из Пенсионного фонда России, переводили эти деньги в НПФ. НПФы постоянно подпитывались где-то до 2014 года, да и после 2014 года, когда заморозили новые средства, люди забирали средства из веба, переводили их в негосударственные фонды. Это была подпитка Росбанка. Поскольку все, кто уже перешли, они перешли, а новых средств за счет наращивания накопительной части пенсии в системе не появляется, единственная возможность для НПФ расти – это увеличивать доходность, привлекать людей добровольно страховаться, пенсионно страховаться, я имею в виду, за счет повышения доходности портфеля. Что НПФ в ответ на это делают? Тут мы можем даже посмотреть по новостям последним. НПФ начинает искать новые ниши на рынке. К примеру, решили выходить на предлагать населению среднесрочные продукты. То есть это не пенсия, которую вы получите через там, 20-25 лет, а продукт, который дает вам гарантированный минимальный доход с горизонтом там, 4-5 лет. То есть вам дают, там, гарантируют, что ниже 3% вы не получите, в первый год вы получите 6%, потом по 3%, а после 5 лет либо вы этот забираете продукт, это просто как бы некий инвестиционный продукт, либо вы получаете деньги, либо вы переводите в накопительную часть пенсии, но тогда вам уже минимальной доходности никто не гарантирует. Ну, то есть, если это все суммировать, важно в людях на уровне экономики, важно формировать привычку копить себе на пенсию самим, потому что государство при всем желании, даже в хорошо работающей системе, даже если очень много денег, может гарантировать только, ну, фактически выживание на пенсии, очень мизерную пенсию. Это относится в равной степени и к России, это относится в равной степени к той же Британии, которую я раньше упоминал. Пенсионеры в Британии на госпенсию хорошо не живут. Важно иметь сбережения. В России, на самом деле, люди имеют эти сбережения в виде недвижимости, потому что многие после распада Советского Союза смогли достаточно по льготным ценам или их кто-то там бесплатно перевести госжилье в частную собственность. У кого-то получилось, у кого-то нет, конечно. С этой точки зрения мы выгодно отличаемся, на самом деле, от многих стран. Но вот таких ликвидных сбережений у нас как раз не было. И, соответственно, не все могут себе позволить иметь достаточно недвижимости во владении, чтобы на старости лет ее сдавать, получать какой-то доход. Поэтому, опять-таки, вот этот переход к накоплению, он важен на уровне экономики, потому что, помимо всего прочего, для людей это ликвидные средства старости, а для экономики в целом это работающие средства, которые можно инвестировать в различные проекты, и, собственно, как бы это система с обратной связью. Более эффективно работают деньги в экономике сейчас, больше доход в будущем, больше вероятность того, что у вас пенсия инвестирована таким вот образом, что она будет сама по себе больше. Это раз. А во-вторых, нужно сформировать было индустрию, которая этими деньгами управляет. И через вот эту расчистку непрозрачных структур негосударственных пенсионных фондов мы сделали важные шаги в этом направлении. Вопрос теперь в том, чтобы дать возможность этим фондам развиваться, не зарегулировать их слишком сильно. И вот сейчас самый интересный момент начинает в их развитии, потому что НПФы начинают действительно искать, как бы это сказать так, конструктивные способы повысить свою доходность. То есть начинается такая финансовая инженерия, появляются новые продукты, реально начинается битва НПФов за клиента, чтобы туда люди несли свои деньги, те, кто может принести, и их достаточно мало в нашей стране, чтобы развивался вот этот сегмент накопительных пенсий за счет вот действительно уже такого не просто подпитки гарантированной со стороны государства, со стороны обязательной пенсионной системы, а за счет неких инноваций в финансовой сфере.
Звучит оптимистично и понятно, почему заморозка накопительной части – это не очень хорошо, потому что если у тебя маленький фонд, но ты отлично зарабатываешь, то ты на 100 рублей заработаешь, не знаю, при доходности 6%, 6 рублей, а на 200, если у тебя больше количество денег в управлении, ты этот же процент в реальных деньгах больше получишь. Да? Замечательно. Давайте последний вопрос будет не экономический, а скорее такой политический. Вы упоминали последнюю пенсионную реформу с повышением возраста, и реформа ее, наверное, все-таки можно назвать, но с прилагательным конфискационная. Так вот, это стало испытанием для политической системы, упали рейтинги и Владимира Путина лично, и партии «Единая Россия», и думаю, что сейчас Миронов, а также там депутаты от ЛДПР вспоминают про пенсионный фонд, как бы имея в виду, что в 2021 году выборы, а мы хоть и деликатны, не напрямую критикуя, но все-таки вспомним, давайте, про пенсии, про болезненный вопрос. Если бы вы были Владимиром Путиным, и у вас стояла задача обеспечить уверенное большинство «Единой России» в будущем году, какие быстрые шаги вы бы предприняли, чтобы, ну, как-то вот эта пенсионная тема не звучала так болезненно? Только чур, если будете придумывать сейчас это решение, давайте не будем говорить про единоразовую выплату пенсионеров в размере 50 тысяч рублей накануне голосования, как это у нас любят.
Это хороший, да, это хороший вопрос, и хороший пример. Знаете, мне кажется, вот много есть публикаций политологов и размышлений в колонках популярных. На самом деле рейтинги у нас ничего не значат, потому что у нас, по сути, нет оппозиции. Ну, как бы упал рейтинг Путина с 80% до 30%, но все равно как бы мало у кого сомнений, что в существующей системе «Единая Россия» наберет большинство голосов. И читаешь, вот я не помню даже, наверное, может быть, это было месяц назад, может, чуть больше, я не помню. Одна из статей, по-моему, в «Независимой газете». Не, наверное, раньше, это когда были рассуждения про плюсы-минусы вот, и последствия повышения пенсионного возраста. Что, с одной стороны, мы каким-то образом пытаемся сбалансировать или улучшить ситуацию с бюджетом от Пенсионного фонда России. И, кстати, надо сказать, что этот год он очень спутал карты, и, в общем, повышение пенсионного возраста, которое начало воплощаться, уже было сведено на нет вот как раз кризисом, связанным с ковидом, потому что просто были введены дополнительные меры по поддержке бизнеса, снижение страховых отчислений работодателей, безработица повысилась и так далее. Но вот даже если мы считаем, что это плюс для пенсионной системы, минусом, как раз вы очень правильно сказали, минусом, естественно, аукнулось вот это снижение рейтингов. Но в существующей системе, я думаю, у власти есть достаточно большой запас в том, чтобы этим снижением рейтинга просто пренебрегать. Поэтому вот если мы не говорим про единовременные выплаты, возможно, что я бы не делал ничего на месте Владимира Путина. Единственное, что нужно было бы улучшить, причем вне зависимости, считаю, я себя сейчас рассматриваю на месте Путина или вот просто со стороны смотрю, нужно, безусловно, коммуникационную функцию улучшать. И это, как я вот чуть ранее сказал, что как верстается бюджет Пенсионного фонда, какие индикаторы принимаются в внимание, вопрос координации коммуникационной политики, коммуникации между различными ведомствами и министерствами надо улучшать. И про это все знают. И, с другой стороны, между правительством и населением в плане четко разъяснять заранее и с достаточным лагом, чтобы люди свыклись с мыслью, для чего производится повышение пенсионного возраста в этом конкретном примере. И мы видим, что здесь ну, совершенно наше правительство, ну, есть еще чему учиться, учиться, учиться. И вот в проходящем году у нас было голосование по изменениям в Конституцию. То, как предыдущие полгода велась вся кампания, показало, что у нас ну, полнейший провал по коммуникационной политике. Даже если мы не принимаем во внимание качество этих изменений в Конституцию, про это мы не говорим. И как бы как они взаимосвязаны, имеют смысл, не имеют смысл. Но вот даже с точки зрения коммуникации, как это разъяснялось или не разъяснялось, или возникали неожиданные личности, которые голосовали, в смысле, свое имя прикладывали к тому, что нужно голосовать или не нужно голосовать за эту реформу. Вот это все очень, конечно, смешно. И отчасти я считаю, что негативный эффект от повышения пенсионного возраста, он отчасти связан с тем, что не была показана необходимость такого шага, не были показаны и просчитаны, в общем-то, альтернативные варианты решения проблемы с закрытием дыры. И опять-таки, если мы не повышаем в преддверии выборов выплаты пенсионерам и пытаемся хоть как-то снизить негативный эффект от этого шага, нужно улучшать коммуникацию. Но опять-таки, повторюсь, в сложившейся политической системе в стране, в режиме, рейтинги мало какой смысл несут, и, в общем, ими можно пренебрегать, к сожалению.
Печальный вывод. Мы говорили о пенсионной реформе и о состоянии пенсионной системы с Максимом Буевым, проректором по стратегическому развитию Российской экономической школы. Спасибо за этот разговор и до свидания.
Спасибо. До свидания.
Вы слушали ежедневный подкаст «Медузы. Что случилось?». Он о новостях, которые еще долго останутся важными. Наш предыдущий эпизод был об Анатолии Чубайсе и его припутинской карьере, то есть о работе в Роснано. Чего при Чубайсе достигла корпорация? Она ведь чего-то достигла, да? Все выпуски «Что случилось?» и других подкастов «Медузы» легко найти в нашем мобильном приложении или на сайте нашего издания, а еще во всех основных агрегаторах для подкастов, таких как Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, CastBox, Яндекс.Музыка, YouTube и так далее. Для ваших писем есть электронная почта podcast@meduza.io и Telegram «Медуза loves you». Пишите и дождитесь понедельника, мы скоро вернемся с новым выпуском. Пока! Thank you.